Мертвый лес встретил сталкера гробовой тишиной. За границей почерневших от дождей деревьев глохли все звуки, будто незримая стена отсекала лесной массив от остального мира. Инок, пробежав еще метров 50, перешел на шаг, а затем и вовсе остановился, тяжело дыша. Вокруг, куда ни глянь, простиралось и реальное пространство, словно жуткое, тщательно созданная декорация к фильму, повествующему о будущем Земли. Зона многолика. Многие ее пространства полны опасностей, но понятны человеческому взгляду. Видеть разрушенные здания, покинутые деревни, могильники техники на самом деле не так жутко, как наблюдать за последствиями технокатастрофы, находясь среди уничтоженной природы. «Странно», — подумал инок, присев на выступающий из земли валун. «Прошло столько лет, а деревья стоят, будто их законсервировали в назидание нам. Или нашим потомкам?» Глухая тишина давила на нервы, с новой остротой возрождая притупившиеся за годы скитаний по зоне ощущение глобальной опасности, окружающей со всех сторон. «Ведь я когда-то страстно мечтал попасть сюда», — внезапно вспомнил инок. Несколько лет назад, еще будучи новичком, он слушал рассказы бывалых сталкеров о таинственных мертвых лесах, расположенных за радаром. Здесь, по слухам, обитали не только свирепые мутанты, но и гнездились невиданные аномалии, периодически порождающие редкие и очень дорогие артефакты. В ту пору он несколько раз пытался найти дорогу к загадочным местам, но каждый раз натыкался на неодолимые препятствия. На пути располагались очаги сильнейших радиоактивных загрязнений, пройти через которые не представлялось возможным даже в специальном противорадиационном костюме. Как однажды сказал ему слепой долговец: «Тебе, инок, пригодился бы натуральный скафандр, в каких космонавты выходят в открытый космос. Да вот только от пуль и аномалий он тебя не защитит». «О чем же я мечтал?» — невольно подумалось иноку. Оглядываясь по сторонам, он видел лишь мертвую растительность, порыжавший мох, хрупкие, обломанные ветви деревьев. На просеке местами желтел песок. Решетчатые опоры высоковольтных линий электропередач напоминали мачты кораблей-призраков с изодранными в клочья парусами. Такое впечатление создавали скрученные клубками, свисающие плетьми, слабо раскачивающиеся космы ржавых волос. Под опорами ЛЭП гнездились электры, среди деревьев происходили бесшумные взрывы, выбрасывающие из невидимых углублений медленно оседающие облака жгучего пуха. Инок посмотрел на дисплей ПДА. Индикатор уровня аномальной энергии подрагивал в желтом секторе. Детектор движения и сканер, фиксирующий работу других ПДА, пока молчали. Сталкер поднял забрало боевого шлема, вдохнул воздух леса. Анализатор дыхательного фильтра даже не пискнул. Пахло чем-то старым, подгнившим. Странное место. Настораживающее. Одно обнадеживало. Деревья стояли плотной стеной. Вряд ли между ними нашлось бы место для аномалий гравитационной природы. Иначе тут все зияло бы проплешинами. Просека иноку не нравилось. Конечно, мертвый лес тоже не подарок, но если двигаться на границе двух пространств под сенью пограничных деревьев, то, наверное, можно избежать многих неприятных моментов. Отдышавшись и собравшись силами, он встал. Ноги гудели. После нескольких контузий зрение временами расстраивалось, во всем теле ощущалась неприятная ватная слабость. Система поддержания жизни, встроенная в бронекостюм, отключилась. Не то закончился ее ресурс, не то осколками повредило. Надо бы разобраться, да времени нет. Тем более, что устройство незнакомое, и как его ремонтировать, непонятно. Взгляд инока коснулся подсумка с контейнерами для сбора артефактов. В одном из них упакована душа. Нет, не время. Еще и половина пути не пройдена, к тому же неизвестно, с чем придется столкнуться в Припяти. Сменив полупустую пистолетную обойму и перезарядив автомат, инок вошел под сень деревьев и зашагал вдоль просеки, постоянно глядя себе под ноги и не забывая периодически посматривать по сторонам. Лес становился все мрачнее, глуше. Всего-то километр от радара, а мир изменился, словно исчезло настоящее, а он углублялся в пространство с иными свойствами времени. Откуда в голове возникали подобные мысли, Инок не понимал. «Ну, лес, пусть мертвый, но ведь иначе и быть не может». Все же от Чернобыля 2 до саркофага 4-го энергоблока АЭС всего лишь 9 километров, то есть он уже пересек границу наиболее загрязненных территорий. Глухую вязкую тишину постепенно сменил едва слышный шум. Инок остановился, внимательно оглядываясь по сторонам. Вот метрах в 10 от него из-под узловатых корней дерева ударил гейзер жгучего пуха. Почти невесомые частицы, похожие на снежинки, всклубились в воздухе, медленно опадая на землю. Движение, замеченное между деревьев, заставило его резко повернуться. Шум, похожий на напряженный гул работающего трансформатора, стал отчетливее. Мягкий сумрак, царящий в лесу, внезапно озарила бледная вспышка призрачного света. Иноку показалось, что он перестал дышать. Между деревьями двигались два призрака. Именно призрака, потому что бледное сияние окружало их силуэты, сквозь которые смутно просматривались окружающие предметы. В рассудке сталкера промелькнула мысль о кровососах, но он тут же отмел предположение. Мимо двигались люди, вернее, их призрачные тени. Ни сталкеры, ни военные, ни наемники. Странная мешковатая одежда, лица закрыты противогазами, в руках устройства, похожие на миноискатели. Инок стоял, не смея пошевельнуться. Странная пара приближалась к нему, все отчетливее становились видны детали, пока память сталкера внезапно не вытолкнула в сознание нужный образ. Призрачные фигуры были облачены в ОЗК. Общевойсковые защитные костюмы. Устройства в их руках являлись ничем иным, как устаревшими дозиметрами советского производства. «Ликвидаторы», — промелькнула мысль. Инуку хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть призрачных фигур тех, кто погиб много десятилетий назад, но он продолжал смотреть, как они общаются жестами. Производят замеры, один что-то записывает карандашом в обыкновенной школьной тетради. Потом они повернули и спустя некоторое время исчезли, как будто растворились в серых сумраках мертвого леса. Инок чувствовал, как его колотит нервная дрожь. Трусость или бесстрашие тут ни при чем, ему стало жутко от соприкосновения с прошлым, с трагедией сотен тысяч ликвидаторов, которые в большинстве даже не подозревали, какой смертельной опасности подвергаются. Но и те, кто знал, не уходили, не бежали. Другая зона отчуждения. Другие люди, другие помыслы. Целый пласт судеб, оставшийся тут. Инок никогда не ощущал ничего подобного. Большинство сталкеров вообще не задумывались о прошлом. Знали факты, но не сопереживали им. А тут словно вдохнуло в лицо той трагедии, что унесла сотни тысяч жизней. Расплескала горе по необъятным просторам, вошла в дома, расположенные так далеко отсюда, что трудно и представить. Инок тряхнул головой, отгоняя наваждение, и вдруг отпрянул, вскинув автомат. Пока он наблюдал за призраками, сзади к нему подкрались два зомби. Еще секунда промедления, и они бы бросились на него. Холод исчез, спину обдало жаром. Зомби, один в комбинезоне сталкера, другой в защитном костюме группировки «Долг», разом ринулись в атаку, напоровшись на автоматную очередь. Но что значит пули для тех, кто фактически умер? Чье тело и мозг под совместным воздействием радиации и аномальной энергии обрели иные свойства, переродились, став невосприимчивыми к боли и ранам. Их отшвырнуло от Инока, опрокинуло на спины, но оба тут же начали подниматься. Один, протягивая к сталкеру руки со скрюченными, почти неподвижными пальцами, второй доставая из-за спины оружие. Единственный способ уничтожить зомби – стрелять, пока их тела не расчленит пулями. Совладав с собой, Инок отпрянул, удерживая дистанцию. Прижался спиной к шероховатому стволу дерева, чтобы не получить удара сзади, и открыл огонь, целясь в долговца, все еще пытавшегося достать оружие. Разрывные пули хлестнули по черному с красными вставками бронежилету, ударили в шлем с выпуклым стеклом, сначала покрыв его паутиной трещин, а затем взорвав мелким искрящимся крошевом. Зомби упал, но второй уже подобрался совсем близко. Пошатываясь, он тянул руки к горлу Инока, и тому пришлось резко присесть, снизу вверх выпустив остаток патрона в длинной очередью. Придя в себя, он перезарядил оружие, отошел на несколько шагов, огляделся и только тогда взглянул на два неподвижных, уже не представляющих опасности, разорванных автоматными очередями тела. Крови он не увидел. Аномальная энергия, истинную природу которой до сих пор безуспешно пытались выяснить ученые, настолько изменила бывших сталкеров, что их невозможно было сейчас сравнивать с людьми. Они стали чем-то иным. И еще дрожью проскользнула мысль, а случайно ли появление призраков? Общеизвестно, что зомби очень медлительны, несмотря на радикальные изменения, которым подверглись их организмы, минимальная потребность в пище у них все же сохранялась. Но оставался вопрос, как и чем питаться в мертвом лесу? Неужели и бывшие сталкеры, попавшие под выбросы, потерявшие рассудок, со временем начинают проявлять телепатические способности? С ужасом подумал инок. Но почему я увидел именно ликвидаторов первой чернобыльской катастрофы? Откуда в искаженном сознании зомби столь яркие, завораживающие образы? Инок оглянулся. Мертвый лес стоял молчаливой стеной, но теперь он уже не казался мертвым. Если поблизости нет контролера, а его присутствие инок почувствовал бы, то выходит, что зомби черпали образы из некого информационного поля, оставшегося тут еще со времен первой катастрофы. «Нет, я начинаю бредить», — мысленно одернул себя инок. «Так можно додуматься до чего угодно. Возможно, призраки — лишь плод моего собственного воображения, а зомби просто использовали момент, подкрались, пока я проявил беспечность». Звуки стрельбы, оставшиеся вдалеке, стихли совершенно. Но из леса то и дело доносились иные проявления чужого присутствия. Хруст сломанных веток, чье-то рычание, протяжные, тяжкие вздохи. Иногда в сумраке появлялись блуждающие огни. Некоторое время инок двигался вдоль просеки. Вдалеке уже появились смутные контуры высотных зданий Припяти, но чем ближе он подходил к городу-призраку, тем сложнее становился путь. Высоковольтная линия, сильно пострадавшая от выбросов, стала труднопреодолимым препятствием. Решетчатые опоры, поврежденные ураганами, изгибались, кренясь к земле, а то и вовсе лежали поперек просеки. Ржавые волосы, которые на самом деле являлись не аномалией в чистом виде, а неким новым видом растительности, свисали не только с опор лэп, но и перебирались на мертвые деревья. Жгучего пуха становилось все больше. Он витал в воздухе, скапливался в углублениях, поднимался небольшими облачками при каждом шаге. Обходя стороной одну из рухнувших опор линии высоковольтной передачи, инок вышел на поляну, где стоял покосившийся от времени деревянный дом. За фрагментами сохранившегося деревянного забора, там, где раньше располагался огород, били гейзеры грязно-серых пушинок. Несколько яблонь, вырванных с корнем, придавали местечку совсем унылый вид. Проходя под черными деревьями погибшего леса, инок подобрал несколько крупных кристальных колючек. Эти странные образования ценились очень высоко и попадались редко. Многие утверждали, что колючка не артефакт, а семя ржавых волос. Их ценность заключалась прежде всего в защитных свойствах. Колючка повышала порог сопротивляемости к излучениям, воздействующим на рассудок. Среди сталкеров ходила легенда, что однажды один отчаянный одиночка, скупив десяток таких артефактов, соорудил нечто, напоминающее терновый венец, и, надев его, рискнул пойти к радару, пытаясь определить и нанести на карту реальную границу зоны воздействия выжигателя. Эксперимент, возможно, и удался бы, не настигни смельчака пуля монолитовского снайпера. Обойдя гейзеры жгучего пуха, инок приблизился к дому. Когда-то здесь располагался хутор. Основное строение и прилегающие к нему хозяйственные постройки образовывали своеобразный периметр, внутри которого находился просторный внутренний двор. Старые, покосившиеся ворота оказались приоткрыты. Инок, определенно уставший, измотанный марш-броском, чувствовал, что ему необходима хотя бы короткая передышка. До многоэтажек Припяти, виднеющихся за лесом, еще километра три, а усталость уже казалась непомерной. После полутора суток без сна, проведенных в постоянном движении, вес бронекостюма в буквальном смысле давил к земле. Опасаясь нового появления зомби, которых, по слухам, в окрестностях города-призрака было попросту не счесть, Он решил взять хотя бы получасовой тайм-аут. Двор встретил его гулкой тишиной. Не став заходить в дом и исследовать сараи, Инок отыскал приставную лестницу, ведущую на чердак, и начал осторожно подниматься по ветхим деревянным ступеням. Восхождение прошло успешно. На чердаке было пусто и тихо. Сквозь прорехи в крыше проникали косые лучики унылого дневного света. Пахло прелой соломой, хотя за десятилетия запустения все запахи, присущие человеческому жилью, должны были исчезнуть. Подперев изнутри хлипкую дощатую дверь, через которую он проник на чердак, Инок пересек захламленное разными предметами пространство и устроился у чердачного окошка. Расстегнув крепление экипировки, он стянул с себя поврежденную пулями и осколками металлокевларовую броню, снял боевой шлем и, разложив элементы защиты, приступил к их осмотру. Как он и предполагал, в нескольких местах бронекостюм пробило на вылет, повредив провода и тоненькие трубочки, вшитые в подкладку. Цилиндрический тубус, крепившийся на поясе у бедра, содержал не только резервную аптечку, но и ремонтный комплект, при помощи которого не составляло особого труда восстановить разорванные соединения. Странное состояние овладело Иноком. Никогда раньше он не подбирался так близко к таинственному центру зоны, но вопреки предчувствиям и ожиданиям, с количеством пройденных километров ощущение смертельной опасности не усиливалось. Напротив, Черный лес казался местом намного более безопасным, чем иные хорошо известные сектора. Текущий ремонт экипировки отнял у него не более 10 минут. Соединив перебитые осколками провода, восстановив при помощи входящих в ремкомплект штуцеров разорванные трубки, он сделал себе инъекцию стимулирующего препарата. Заставил себя разжевать несколько кубиков безвкусного пищевого концентрата, запив их водой из фляги, и, прислонившись спиной к какому-то ящику, взглянул на ПДА, закрепленный на запястье левой руки. Электронная карта зоны существенно сместилась. В углу дисплея уже появилось несколько окраинных строений Припяти, но эти данные еще предстояло уточнять. Для города-призрака не существовало современных карт, и в ПДА были закачаны спутниковые снимки едва ли не десятилетней давности. Никаких намеков на сигналы от личных детекторов других сталкеров Инок не обнаружил. «Расстояние все же великовато», — мысленно успокоил он себя. Внизу внезапно послышался странный шум. Инок схватил автомат, досадуя, что не успел надеть отремонтированный бронекостюм. «Расслабился, называется». Быстрый взгляд через чердачное окошко показал, что внутренний двор пуст. Тем не менее, встревоживший его звук не исчез. Похоже, внизу в доме кто-то ходил. Медленно, стараясь не шуметь, Инок привстал, изготовившись к стрельбе. Тихо скрипнул, приоткрываясь чердачный люк. Напряжение достигло наивысшей точки, когда из-за нагромождения старой мебели вдруг раздался внятный человеческий голос. «Не стреляй, мил человек! Что ж ты как тать по темным углам хоронишься?» «Кто здесь?» Инок не опустил оружие. «Ну а как сам-то думаешь?» Снова раздался шум, и над старомодным комодом, рядом с которым валялась поломанная прялка, вдруг появилась голова седого, как лунь старика. «Слыхал, небось, про отшельника-то?» Инок, откровенно говоря, оторопел. Любой сталкер слышал об отшельнике, живущем где-то в лесах под Припятью, но образ старика, пережившего первую катастрофу, казался не более чем слухом, очередной легендой отчужденных пространств, рожденной в воспаленном воображении тех, кто пытался привнести в собирательный образ зоны хоть немного веры во что-то чудесное, необъяснимое, но не враждебное. «По глазам вижу, не веришь». Старик, кряхтя, выбрался из люка. Выглядел он действительно странно, но не страшно. Сложно было определить, сколько ему лет. Инок медленно опустил оружие. Жест для сталкера трудный. В зоне никогда нельзя быть до конца уверенным, кто перед тобой. Взять хотя бы химеру. Вроде зверь, неизвестно от кого произошедший, а обладает таким телепатическим воздействием, что контролеры отдыхают, нервно покуривая в сторонке. Сам он с химерами еще ни разу не сталкивался, но и Илья рассказывал, что эта тварь читает мысли, вылавливая образы прямо из головы сталкеров. Охотится так. Потому и предостерегал Инока. Встретишь кого знакомого, присмотрись, особенно если знакомцу в зоне вовсе не место. Так, по словам Ильи, немало сталкеров полегло, став добычей химер. И потом эти существа куда-то откочевали, когда путь к центру зоны выжигатель перекрыл. «Устало ты выглядишь», — произнес отшельник. «Тревожно тебе? Можешь не отвечать. И так вижу». «Вы, дедушка, тут живете?» Инок честно пытался взять себя в руки, но получалось плохо. «Живу. Куда ж деваться-то?» Старик внимательно посмотрел на сталкера. «Ты, это, автомат не тереби. Лучше вещички свои забирай, да вниз пойдем. Я тебя чаем горячим напою. В общем, сам решай. Если боишься, не волить не стану». Он развернулся и стал спускаться по скрипучей лестнице. Инок еще несколько секунд стоял, пораженный внезапной встречей, затем быстро надел бронекостюм, автомат закинул за спину, боевой шлем взял в левую руку, а правую положил на рукоять пистолета. Выхватить оружие — доля секунды. Вроде и элементарные приличия соблюдены, и беззащитным себя не чувствуешь. Хотя в зоне какие приличия? Расслабишься на минуту и все, поминай, как звали. Внизу раздался стук металлической посуды. Инок подошел к открытому люку, ступил на лестницу. Деревянное сооружение издало протяжный скрип. В чисто прибранных помещениях, разделенных на отдельное пространство русской печью, пахло чем-то забытым, давно и безвозвратно утраченным. В восточном углу на специальной полочке стояло несколько икон. Перед ними желтоватым язычком пламени мерцала лампада. Хмурый свет вливался через окна с открытыми ставнями. «Присаживайся!» Инок сел на грубо сколоченный табурет, положил на стол боевой шлем. Отшельник поставил перед ним полулитровую эмалированную кружку с крепким душистым чаем, на деревянной тарелочке подал хлеб. Сам присел напротив, продолжая внимательно и беззастенчиво рассматривать сталкера. «Ты пей! Ко мне редко гости захаживают!» Инок сделал осторожный глоток и вдруг подумал, что настоящего чая не пил уже так давно, что успел и вкус позабыть. «Как же вы тут один, дедушка?» — невольно вырвалось у него. «Да, по-всякому», — отшельник хитро прищурился. Глубокие морщины вокруг его глаз побежали лучиками, придавая взгляду выражение лучистого тепла. «Родился я тут, вырос. Куда ж мне бежать?» Инок невольно вздрогнул. Ко всякому он готовился, переступив границу мертвого леса, но только не к такому внезапному повороту событий. Было что-то несовместимое между образом сидящего напротив седого старца и привычным обличием зоны, прочно угнездившимся в сознании сталкера. «После взрыва на АЭС многие отсюда бежали, да и осталось немало, в основном старики. Теперь уже померли все, один я остался».
«Тяжело, наверное».
«Ты о чем?»
«Ну, лес вокруг мертвый. Погибло все. Мутанты, зомби да монолитовцы. Припять ведь рядом».
Отшельник усмехнулся. «Думаешь, жизнь так легко убить?» — неожиданно спросил он. «Это для тебя лес мертвый да опасный. А по мне, ничего страшного. Одни деревья погибли, другие выросли. Грибов да ягод в округе хватает. Зверьё, конечно, не то пошло, согласен, но я до мяса и в молодости особо охоч не был. Пусть себе бегают».
Инок сделал еще глоток, посмотрел на нарезанный ломтями хлеб. Отшельник, перехватив его взгляд, кивнул.
«Ешь, не бойся, я злаки в чистых местах собираю, где радиации нет».
Инок отломил кусок хлеба, попробовал. Приятный аромат щекотал ноздри. Опять пахнуло детством.
«А что до города и разных людей, вы многого не понимаете. Бегаете, суетитесь, страхов и желаний своих обуздать не можете. Вот и тяжело вам, боязно. А я живу, как жил, зла никому не желаю. Никуда не тороплюсь, вот меня природа и защищает».
«Какая же тут природа, дедушка?»
Отшельник вновь усмехнулся. «Хм, погублена природа, согласен. Но не вся ведь. Вот и по лесу почти бегом пробежал, много ли заметил?»
Инок лишь пожал плечами.
«Природа, она тоже к человеку приспосабливается. Вот ты об этих монолитовцах говорил. Не люди они давно. Себя забыли, идолу механическому поклоняются, убивают, много зла приносят.
а в лес и войти не могут».
«Это почему?» – искренне удивился инок.
«Так ржавые волосы их не пускают. Они ж свой разум идолу отдали, а идол их не всесильный. Не может он команды в лесу передавать. Ржавые волосы мешают. Видал я бедолах этих. Как в лес войдут, так и все. Останавливаются, что те истуканы. Ни назад, ни вперед. Сядут под деревом, глаза пустые, железки свои уронят и сидят, пока зверье до них не доберется. Много уже так погибло».
Инок задумался. Не верить отшельнику причин никаких. Выходит, что правду говорил адепт в те редкие минуты, когда к нему возвращался рассудок. Бойцы монолита постоянно находятся под внешним воздействием. Ими что-то управляет. Говорят, что зона. А выходит, все не так. Разве ржавые волосы не порождение аномального пространства? Не часть зоны отчуждения? Вот и семена их от внешнего воздействия защищают. Это сталкеры давно приметили. Но если рассуждать, исходя из того, что зона — это единое явление, то выходит, для ее воздействий не должно быть препятствий или ограничений.
Задумался?
Инок кивнул.
Правильно. Не верь всему, что другие говорят. Своими глазами на все смотри. Свои выводы делай. Спокойнее будь. Попал сюда, так и живи. Смотри вокруг открытыми глазами. Многое увидишь. А как разглядишь, так поймешь. Поймешь, легче, спокойнее тебе станет. Вот с тем и иди.